Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия во вторник, седмицы 17 по Пятидесятнице. Наши постоянные слушатели уже привыкли, что по вторникам в эфир выходит цикл бесед Елены Смирновой с известным музыкантом Иваном Глебовичем Соколовым. Продолжит наш выпуск обзор новостей общественной и религиозной жизни, а завершит этот час заключительная беседа первого вице-президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук Константина Валентиновича Сивкова. Сегодня вы услышите окончание его беседы об универсальной электронной карте. Сегодня в нашей программе прозвучат также отрывки из сонаты Ивана Соколова для скрипки и фортепиано.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Протоиерея Владимира, Тамары, Евгения, Марины, от раковицы Ксении, Любови, Лидии, Алексея, Татьяны, Георгия, Константина, Нины, Татьяны, Натальи, Соломона, Григория, Натальи и Сачады, болящего Сергия, болящего Петра, болящей Галины, болящего младенца Иоанна, Бориса, Инны, Евгении, Натальи, Анны, Владимира, Георгия, Ирины, Александра, Николая, Кирилла, Ларисы, Екатерины, Святослава, Алексея, Екатерины, Людмилы, Елены, Киры, Александра, отрока Глеба, Ксении, Любови, Лидии, Алексея, болящей Валентины, Алексея, болящего Петра, Алексея. Спаси вас, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 50-е зачало, глава 11, стихи с 11 по 23. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Нам показано, чем завершается торжественный вход Господень в Иерусалим. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Он осмотрел все, но ничего не сказал. Он оставил все, как есть, на эту ночь, намереваясь со следующего утра приступить к необходимым переменам. Мы должны знать, что Бог видит все зло, которое есть в мире, хотя терпит его до времени. Когда Господь осматривал все вокруг в храме, Он был подобен военачальнику, оценивающему силы противника и собственные возможности перед решающим сражением. Он отправился в Вифанию для уединенной молитвы, в присутствии Отчия. Это есть Его заповедь нам. Если мы решаемся вступить в битву с человеческим злом и с самим дьяволом, мы должны изо дня в день предстоять пред Богом. Мы видим здесь также 12 неотступно следующих за своим Господом. Обыкновенно обращают внимание на то, что в самый трудный час ученики оставили Христа. Но мы должны увидеть и другое. Для них совершенно ясно, какой ужас надвигается на Господа. Они не могут вместить, что это значит, но продолжают стоять рядом с Ним из последних сил. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Господь никогда не употреблял свою божественную силу для себя. Он не обратил камни в хлеб, чтобы удовлетворить свой голод. Он не пользовался своим преимуществом, чтобы избавиться от своих врагов. А здесь он прибегает к своей чудесной силе, чтобы поразить дерево, у которого не было плода, когда он был голоден. Что это значит? Более того, в Евангелии сказано, что время плодов еще не наступило. Можно ли сокрушать дерево за то, что оно не могло дать? Это было бы неразумно и несправедливо. Но Господь восхотел дать пример не деревьям, а людям рода сего, и потому проклял смоковницу. Он сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Святые отцы говорят, что это была притча в действии. Это было пророческое, символическое действие. Накануне Господь осмотрел испытующим взглядом то, что происходило в храме. Он обнаружил, что святое место не приносит плодов, которые можно было от него ожидать. Далее мы увидим, как он выведет на свет Божий происходящее в храме. Господь взалкал. О каком голоде идет речь? В Священном Писании смоковница, как виноградник, символ Израиля. Бог избрал этот народ для спасения мира. Но в течение многих веков Израиль отвечал неверностью ожиданиям Бога. И вот Господь показывает, что голод Божий становится нестерпимым. Подобно тому, как это делали пророки, Он обнажает бесплодие народа Божия. Его проклятие бесплодной смоковницы возвещает божественный суд над храмом с его бесполезным служением. Внезапно мы становимся свидетелями гнева Божия. И слышали то ученики его. Грозные предупреждения Господа, горе вам, должны быть услышаны нами и хранимы в памяти, так же, как его благословение. Мы являемся свидетелями гнева Божия против мерзости запустения на месте святи, гнева Божия против вымогательства и обмана под прикрытием религии. Люди потеряли чувство присутствия Бога в Доме Божьем и занимаются коммерциализацией святыни Господней. Господь очищает храм от торговцев, которые заполняли его, и от тех, кто делал его домом торговли. Он пришел в Иерусалим и сразу же направился в храм и начал очищать его от того непотребства, которое он увидел в нем за день до этого. Он пришел не для того, чтобы разрушить храм, как его обвиняли клеветники, но очистить его. Он начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. Никто не противился ему, потому что всем было очевидно, что здесь действует высшая правда, и совесть тех, кто видел свои деньги рассыпанными по земле, обличала их. Господь уверяет всех, ревнующих о святости и чистоте, что решительные действия против осквернителей жизни порой могут быть неожиданно успешными. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Честь, подобающая храму, требовала не превращать двор язычников в проезжую дорогу, в уличный переход. В этом же самом храме была стена, переход через которую для язычников означал смерть. Гнев Божий вызван и той исключительностью, которой иудеи наделяли себя, в то время как Бог послал Сына Своего Единородного на смерть, ибо так возлюбил Он не иудеев, но мир. Не написано ли: «Дом мой домом молитва наречется для всех народов»? Ради этого существует храм. После того, как Господь изгнал из него волов и голубей, продающихся для жертвоприношения, Он восстановил истинное предназначение храма, как дома молитвы. Храм должен существовать для всех народов, а не для одного только иудейского народа, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Когда в начале своего служения Христос изгонял покупающих и продающих из храма, Он сказал: «Дома Отца Моего не делайте домом торговли», а теперь Он обвиняет их в том, что они сделали его вертепом разбойников. Зло не стоит на месте. Те, чьи мысли заняты земными попечениями во время богослужения, превращают дом молитвы в дом торговли. А те, кто лицемерно долго молится, чтобы поедать дом и вдов, превращают его в вертеп разбойников. Учители закона и первосвященники чрезвычайно уязвлялись этими словами Господа. Они ненавидели Его и боялись Его, как бы Он после этого не опрокинул их столы и не изгнал их из храма. Они видели, что весь народ удивлялся учению Его, и все, что Он говорил, было откровением и законом для простых людей, и что можно еще от него ожидать при такой всеобщей поддержке. Потому они искали не того, как помириться с ним, а как убить его. Они не остановятся ни перед чем ради сохранения своей власти и своего величия. И мы слышим беседу Господа со своими учениками у засохшей смоковницы. Господь сказал: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Но действие слова Господня было таково, что дерево засохло до корня. Если оно не приносит плодов, пусть не будет у него и листьев, обманывающих людей. Ученики потрясены. Петр, вспомнив слова Господа, говорит: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Они не могут понять, как быстро это произошло. Но где отвержение Христа, там отвержение Христом, и там зеленеющая, цветущая жизнь становится мертвой. Засохшая до корня смоковница — образ храма, от которого Мессия не ждет уже ничего. Единственный прекрасный плод этого засохшего дерева — напоминание о том, как страшна лицемерная вера и безверие. «Имейте веру Божию», — говорит Господь о живой вере, двигающей горами. Речь идет о всемогуществе Божьем. Смоковница, храм, гора — никакие преграды не могут противостоять истинной вере. Самые великие трудности будут преодолены теми, кто верою и любовью приобщается силе и власти Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, наши постоянные слушатели уже привыкли, что по вторникам в эфир выходит цикл бесед Елены Смирновой с известным музыкантом Иваном Глебовичем Соколовым. Сегодня он продолжает воспоминания об истории своего рода.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем нашу встречу с Иваном Глебовичем Соколовым, известным музыкантом, композитором, просветителем. Здравствуйте, Иван Глебович!
Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Радонеж».
Сегодня вы продолжите свой рассказ о ваших родственниках.
Сегодня мне хотелось бы рассказать еще несколько семейных преданий, если их можно так назвать, о маме и о ее родственниках, потому что здесь тоже есть интересные моменты. Конечно, я очень благодарен, всегда кажется, что это только для меня интересно, но, с другой стороны, мы изучаем историю нашего трагического 20-го столетия, историю нашей многострадальной Родины, вот не только по книгам, а самые драгоценные свидетельства – это вот личные свидетельства, которые не цензурированы, не редактированы, которые окрашены вот каким-то, ну, сиюминутным личностным восприятием и от людей нам близких, дорогих. И вот эти предания заранее хочу попросить прощения, если что-то у Бога, наверное, попросить прощения, потому что мы не знаем, какие-то вещи она сама точно не знает, вот так это было или не так, но все равно примерно это в целом, это, в общем-то, является истиной. И вот моя мама сейчас жива, здравствует, ей 77 лет, она была преподавателем музыки, сейчас на пенсии, и ее родственники ведут свое начало, мы знаем, такого польского князя Туткевича, такой Вольский князь Туткевич, который состоял в родстве, по-моему, он был братом или каким-то родственником знаменитой украинской актрисы Марии Зиньковецкой, актрисы, которую называют украинская Ермолова. И вот, конечно, здесь придется рассказывать такие вещи, ну, которые, может быть, не совсем, так сказать, приятны. Вот у этого человека, у этого князя Туткевича, была жена, но у них не рождались дети. Вот, и каким-то образом, это был 19 век, то ли с разрешения своей жены, он стал рожать детей от кого-то из прислуги. И вот эти мальчики, их было четверо, они все по традиции того времени, как незаконно рожденные дети, пошли в духовные учебные заведения. И один из них – это мой прадед, Георгий Иванович Туткевич. Он, Иванович, это не имя князя Туткевича, это имя придуманное. У него было какое-то другое имя. Вот, и это тоже мне сказала мама, потому что я пыталась найти в интернете. Из-за вот этого факта неблагочестивого актриса Мария Зиньковецкая перестала общаться с этим вот князем. Вот у них произошла такая семейная ссора. Эти все вещи моя мама услышала от своей мамы. Она их рассказывала священнику Сергею Дурылину, который являлся также и театроведом, который написал о Марии Зиньковецкой книгу. Когда они приехали в Москву, то Дурылин разыскал мою бабушку, вот мамину маму, и они приезжали к Дурылину, отцу Сергию, на дачу Быкова, по-моему, где он жил. И вот мама рассказывает, что она видела его и общалась с ним, когда ей было 17 лет. И вот эти мальчики, их было, по-моему, шестеро, рождались только мальчики, а имена мама помнит только троих. Это Василий, Георгий и Александр. И все они стали священниками. Вот Георгий получил место в Тимашовке, станица Тимашовская, Краснодарского края. Василий и Александр в других приходах. И у Георгия была семья. Вот его матушка Надежда Александровна Николаенко в девичестве. Она стала женой Георгия Ивановича Туткевича. У них было четверо детей. И после революции вот одна из их дочерей, моя бабушка Ника, Ника Георгиевна Туткевич, вот, мама моей мамы. И у Георгия Ивановича Туткевича был огромный сад. Он выращивал фрукты, фрукты которых в той полосе не было. Лимоны, может быть, виноград, что-то такое для тех мест экзотическое. И вот в начале 30-х годов на основании этого сада его раскулачили. Сказали, что вот... Я думаю, что, конечно, сыграла роль то, что он был духовного звания. Это тоже усугубило. Дети его, те, кто были постарше, вот это Анатолий Туткевич и Ника, второй ребенок, они уехали в другие города учиться, начинают самостоятельную жизнь. Еще было два брата, Владимир и Игорь, они учились в школе, но их лишили дома, и они странствовали по каким-то знакомым, жили месяц там, прихожане принимали их к себе. Вот, а потом в 1933 году на Кубани начался голод, и они захотели уехать оттуда к кому-то из своих детей, вот эта семья, четверо человек, не выпускали. Чтобы получить билет, нужно было показать справку о смерти. Только по справке о смерти давали билет в другой город. Моя бабушка, Ника, жила в Баку, научилась там. Тогда отец Георгий одевает кальсоны, вот, и без вещей и без документов, в кальсонах, под лавкой скрываясь, чтобы сказать, что он, значит, он в другом месте, в другом вагоне едет. В общем, каким-то образом, правдами и неправдами, он добирается в Баку. Чтобы сказать, что его обокрали, чтобы... Непонятно, почему тут...
И он без документов.
Да, я рассказываю такие, в общем, семейные предания, о которых говорилось шепотом.
Но это жизнь.
Да.
Это то, что мы не знаем действительно.
Да, он выезжает в Баку к своей дочери. Они живут вот в той комнате, в которой она... И происходит таинственная смерть этого человека, моего прадедушки. Никто не знает, что это такое. Моя бабушка говорит, что он неожиданно умер ночью в туалете. В общем, тут то, что это самоубийство, это как бы вот страшно даже об этом сказать. Что священник покончивший жизнь самоубийством, отдавший себя за жизнь вот этих людей, которые остались в Тимашовской, где уже были случаи каннибализма, дети съели свою маму на рынке, подавали котлеты из ее мяса. И, в общем, не знаю, что там было. Я даже одному старцу рассказал эту историю. Он сказал, что молитесь и поминайте, потому что если даже это произошло, то это было сделано за души родных. И вот...
Чтобы не было лишнего рта.
По этой справке о смерти они получают...
Ага, даже так.
По этой телеграмме о смерти своего отца и мужа, это вот матушка, значит, Надежда, Надежда Александровна Николаенко и ее два младших сына, Владимир и Игорь, они выезжают в Баку, чтобы похоронить своего отца и мужа.
Какой ужасный рассказ, как у Живахова.
Это жизнь.
Это жизнь, да. Но он тоже рассказывал то, что было на самом деле. Это 30-е годы.
Да, да. Это 33-й, 34-й год. Они приезжают, есть фотографии у мамы, бабушки Надежды Александровны, 42 года. Она выглядит как древняя старушка. Такие, в общем, скелетики два стоят, голодавшие. Вот, но их жизнь была таким образом спасена, и они стали продолжать очень трудную жизнь. Моя бабушка Ника Георгиевна выходит замуж за Ивана Степановича Потапчука. Вот ей 21 год. Иван Степанович Потапчук тоже сын замученного священника. Ему тоже 21 год, они оба 12 года. Он тоже рассказывал о своем отце. Я даже не знаю его отчество. Стефан, Ирий Стефан. Что его посадили в тюрьму в городе Новогеоргиевске. На Украине был такой город Новогеоргиевск, который затопили водохранилищем. И вот позже уже. Но в 30-е годы Ирия Стефана посадили вот в тюрьму, и там перестали кормить. Вот это рассказ тоже такой, шепотом. Вот он даже не знает его отчества. И у него была матушка Фекла. Вот тоже молюсь за них. Моя мама даже вспоминала, как она бабушке вот по линии отца как-то пришла к ней в гости и начала у нее мыть ноги. Она была очень полная. А бабушка вдруг заплакала. И, наверное, вспомнив что-то из Евангелия. А мама спросила, почему ты плачешь? И она не ответила, почему она плачет. Я говорю, я всегда буду мыть ноги. Мне очень нравится тебе мыть ноги. Очень хорошо так среагировал на это. Вот такое семейное воспоминание. Это вот что касается вот Ивана Степановича. Вот, тоже очень трагическая, в общем-то, жизнь, судьба. Ну, а в 35-м году вот рожается, значит, моя мама. И вот такая трудная, но хотя бы не было голода. Хотя вот потом, уже во время войны, в 41-42 году, и в Баку начался голод. И она два раза пухла. И когда уже не было никаких, когда уже опухала, она шла к соседке и говорила, Физа, дай рису. И Физа давала, азербайджанка, вот пример интернациональной дружбы, давала полстакана риса, и она варила такую воду рисовую, чтобы хотя бы снять опухлость. Но, например, воспитание христианское, в чем проявлялось? Бабушка и мама воспитывали мою маму уже. Если не было денег на хлеб, 1 сентября Милочка, это моя мама, получала деньги, чтобы купить всем учителям букет цветов. Она говорила, у нас хлеба нет. Ничего, мы потерпим, а вот цветы учителю ты купишь. И она шла в какой-то дом частный, там покупала розы, и пока она шла от этого дома к школе, она говорит, эти розы срезались, и пока она шла, они распускались. И когда она приходила в школу, это были уже распустившиеся розы. И вот это воспоминание об этих розах, вот купленных ценой хлеба, это, конечно, тоже многого стоит. Вот.
И это какое-то чудо, и так красиво.
Это удивительно. Вот моя прабабушка, значит, возила мою маму, свою внучку в церковь. Церкви, конечно, было в Баку очень мало. Это был поселок Монтино. Я не спрашивал, кстати, там ведь в Баку было, или сейчас находятся мощи апостола Фомы, да? Там было место, где они были. Или, может быть, сейчас. В общем, это уникально. Он там скончался. Он скончался в городе Баку, и, по-моему, на том месте, где он скончался, сейчас стоит часовня. Вот такое неожиданное. Я не знаю, в общем-то, знали ли они тогда об этом. Конечно, христианство было в очень таком плохом положении, но, тем не менее, настоящие христиане ходили в церковь и как-то очень жили сплоченно, дружно. Эти ее дяди, братья, младшие братья ее мамы, Владимир и Игорь, пошли на войну, погибли там. Владимир Георгиевич Туткевич, он погиб в подводной лодке в Шотландии, подорвался, потому что стреляли свои в своих, союзники строили стрельбу в 1944 году. И сейчас, в 2009 году, открыт памятник, посвященный вот погибшим воинам разных стран, и Норвегии, и Англии, и России. Ну и моя мама, значит, переезжает в Москву учиться, потому что переехала работать ее бабушка Ника Георгиевна. Она закончила инженерный институт и стала в Москве работать, строить дома московские. Дома вот 50-х годов, они построены с ее участием. Но она умирает в 57-м году. Она была очень верующая, и бабушка рассказывала, когда люди специально смотрели на нее, когда она молилась девочкой, 3-4-летней, у нее было очень какое-то вот от природы молитвенное, и был дан дар молитвы. Она не понимала этого до революции, 12-го года рождения, очень умела молиться. А потом были и другие случаи, но, в общем-то, пошла другая эпоха, и, в общем, она стала верить другим богам. И вот когда вот эти боги в 56-м году, в каком-то смысле, опять были повержены, эти временные, она не смогла этого перенести. Вот. Была трагическая тоже кончина в 57-м году. В общем, такой, конечно, человек был очень верующий, трагический, моя бабушка. И вот моя мама потом как-то познакомилась с семьей Сулержицких. Это сын режиссера Леопольда Антоновича Сулержицкого, режиссера МХАТа, соратника Станиславского, Немировича Данченко. Его сын Леопольда Антоновича Дмитрий Леопольдович, его жена Мария Николаевна Александрова, тоже дочка артиста МХАТа Александрова. Вот это были ближайшие друзья моей мамы. Их ближайшим другом, соседом по даче, был протоиерей Всеволод Шпилер, Всеволод Дмитрий Шпилер. И они, если как что-то, так сказать, было нужно, обращались всегда к нему. Вот. Я в первой передаче рассказывал, как, когда мне было 9 лет, я был некрещенный, потому что мою сестру крестили в 59-м году, сразу после ее рождения, причем в Тамане. Тоже боялись в Москве крестить, потому что могли быть трудности. А когда мне было 9 лет, потом в 60-м начались гонения опять на церковь, когда я родился. И до 59-го я был некрещенный. И вот мама рассказывает, как Надежда Александровна во сне пришла. Причем она говорит, что это был не сон. Это было что-то такое похожее на видение. Пришла и очень четко и ясно сказала, почему у тебя сын нехрист. И вот тогда вот в 69-м году в октябре на представление Иоанна Богослова, значит, меня крестили. Но отец Всеволод сказал, что лучше, чтобы не он крестил, потому что за ним идет слежка. И отца Николая Ведерникова посоветовал. И вот я чувствую, что вот христианское воспитание, которое моя прабабушка дала вот моей маме, оно, конечно, очень чувствуется. Моя мама очень любит люди, которые с ней общаются. Она воспитала в музыкальной школе очень много таких талантливых ребят, которые тоже часто ее посещают. И дай ей Бог здоровья. Вот на этом я хотел бы закончить эти семейные предания о моей семье, об отце, о маме, и перейти к воспоминаниям уже о моих педагогах.
Огромное вам спасибо, Иван Глебович, за ваши потрясающие рассказы.
Спасибо.
Теперь вы уже отправляетесь в свободное плавание, и мы надеемся, что у вас будет интереснейший цикл передач здесь, на радио Радонежа.
Спасибо. Мы начинаем о композиторах и музыкантах рассказывать со следующего раза, и это будет передача о моих любимых профессорах, к сожалению, покойных, о композиторе Николае Николаевиче Сидельникове и о пианисте, педагоге, замечательном человеке Льве Николаевиче Наумове. В заключение мне хочется еще об одной подробности вспомнить из жизни предков моей семьи по линии мамы. Вот я говорил о том, что у моей мамы был дедушка-священник, отец Георгий Туткевич. У него были братья, которые все были священники. Василий, Александр, другие имена мама не помнит. И вот Иерей Василий Иванович Туткевич тоже по маминым рассказам закончил свою жизнь мученически. Он служил в одном из приходов Краснодарского края. Затем он был, естественно, храм был закрыт, он не имел возможности служить. И, скорее всего, после начала войны, в 1941 или 1942 году, когда Краснодар был захвачен немцами, они же открывали храмы. Вот. И это было, конечно, и хорошо, но вместе с тем это была такая идеологическая, наверное, такая приманка. Вот. И он начал служить, естественно. Вот. И тут-то как раз вот он был схвачен нашими, скорее всего, нашими, значит, войсками, которые, так сказать, были против церковных служителей. Вот. И посажен в тюрьму, и он был в 43-м году расстрелян, скорее всего. Вот эти факты можно найти в интернете, их нашел протоиерей Николай Щербаков, за что я приношу ему глубочайшую свою благодарность и признание. Он сейчас служит в Краснодаре, я с ним не знаком, но в интернете узнал недавно совсем про все это и рассказал маме, и преисполнился вот радостью. У нас есть фотографии отца Василия, отца Георгия, и может быть, этот рассказ услышит кто-то из прихожан того храма, где он сейчас служит в Краснодаре. Кто-то из прихожан того храма, в котором служил Василий Иванович Туткевич. Мне было бы это очень приятно. Спасибо, всего доброго.
И вам огромное спасибо, Иван Глебович. Я напоминаю, что сегодня у нас была беседа с Иваном Глебовичем Соколовым, знаменитым композитором, пианистом, педагогом и просветителем. Передачу вела Елена Смирнова. Всего вам самого доброго.
В эфире «Радио Радонеж», выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
Госдума планирует принять заявление в защиту религиозных чувств верующих всех конфессий. Решение о включении этого вопроса в повестку дня заседания Палаты было принято на заседании Совета Думы. Депутаты всех четырех фракций внесли в Госдуму проект заявления Палаты в защиту религиозных чувств верующих. Проект заявления подписали руководители трех фракций – «Единой России», «ЛДПР» и «КПРФ», а также депутат от «Справедливой России» Елена Мизулина. Особую тревогу авторов документа вызывают теракты, совершенные на религиозной почве и направленные как на устранение духовных лидеров, так и на общую дестабилизацию обстановки. По мнению авторов документа, в настоящее время все политические силы страны должны объединить свои усилия для укрепления национального единства, упрочение гражданского мира и согласия. В понедельник, 24 сентября, в Общественной палате Российской Федерации по инициативе под руководством члена палаты, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина прошли слушания на тему вопроса межнациональных отношений и нравственности в СМИ и интернете. В мероприятии приняли участие представители ряда религиозных и общественных организаций, члены общественной палаты, эксперты. Выступая на слушаниях, отец Всеволод подчеркнул, что сфера межнациональных взаимосвязей и отношений между верующими и неверующими сегодня являются особенно чувствительными. И нравственный климат в обществе, особенно ограждение детей и юношества от различных пороков, должен быть предметом совместной заботы власти и гражданских объединений. Киев. В минувшее воскресенье в конференц-зале на территории Киево-Печерской лавры состоялось открытие 12-х международных успенских чтений, которые в этом году посвящены теме «Свидетельства, традиции, формы, имена». На первом заседании конференции присутствовали представители духовенства, богословы и философы, религиозные и общественные деятели Украины, России, Белоруссии, Италии, Франции. С приветственным словом к собравшимся обратился блаженнейший митрополит Киевский сия Украины Владимир, который отметил, что христианин должен постигать истину и прийти с этой истиной к окружающим его людям, поскольку истина приводит к познанию Бога и единению с Ним. Христиане Соединенных Штатов Америки в связи с предстоящими президентскими выборами будут молиться у Белого дома круглосуточно в течение 40 дней, начиная с сегодняшнего и по 6 ноября, день выборов. Сейчас разрыв между кандидатами в президенты, действующим главой государства Бараком Обамой и республиканцем Миттом Ромни, сократился до минимума. Большинство христианских церквей и общин уже призвали свою паству к молитве о выборах и активном участии в них. Православный монастырь будет затоплен в Сербии при строительстве речной дамбы и создании водохранилища, сообщает издание «Блиц». Православный монастырь близ города Валево, Грачаница, в честь святого архангела Михаила, основанный, согласно преданию, в XVI веке, будет затоплен при наполнении водохранилища с началом эксплуатации дамбы на реке Яблоница. По заключению экспертов, здания монастыря слишком ветхи, чтобы переносить их на новое место, и могут быть затоплены. Согласие на это затопление еще в 80-е годы дал епископ Шабатско-Валевский Иоанн Велимирович, а в 2002-м повторно его подтвердил его преемник по кафедре епископ Лаврений. Согласно договоренности с епархией, недалеко от монастыря на безопасном месте компания, ведущей строительство дамбы, были возведены церковь и приходской дом. Против затопления монастыря выступали верующие и члены специально созданного общества «Грачаницы». Тридцатитрёхлетний американец Джордж Грин, работавший на родине программистом, оставил карьеру в Соединенных Штатах, чтобы иметь возможность жить в России и свободно исповедовать православие, сообщает Интерфакс. По его словам, причин покинуть Америку было множество, как политических, так и моральных. По признанию Джорджа, не проходит и дня, чтобы он не сожалел, что пока не может жить в России и в надежде получить ее гражданство даже готов пополнить ряды российской армии, не пугаясь возможной дедовщины. «Одна только возможность ходить в православную церковь – это очень много», – говорит Джордж. По его мнению, во многих отношениях Россия кажется свободнее Америки. И, подводя итог интервью, которое он дал агентству «Интерфакс», он признался, что видит в России крепнущий средний класс, армию, которая быстро модернизируется, и христианскую культуру. «По-моему, это прекрасное место для того, чтобы завести семью и вложить сюда капитал», – говорит Джордж, который для многих теперь просто Юра.
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».
Выпуск радиостанции «Радонеж» продолжает Константин Валентинович Сивков, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук. Сегодня он завершает свою беседу об универсальной электронной карте.
Сотрудники спецслужб России, Министерство внутренних дел, вооруженных сил являются такими же гражданами, как и мы с вами. И внедрение универсальных электронных карт именно в силу того, что они универсальные, предполагает, что такими же картами будут вооружены и лица, входящие в число этих сотрудников, офицеров вооруженных сил, сотрудников спецслужб, органов внутренней безопасности. Это означает, что эта информация окажется тоже в руках иностранных спецслужб, и тогда говорить об обеспечении военной безопасности, внутренней политической безопасности и даже криминальной безопасности будет очень сомнительно, поскольку основу современной войны представляет скрытность развертывания группировок войск, упреждение противника в нанесении удара, что можно обеспечить только за счет скрытности, или наоборот, создание эффективной обороны, что тоже возможно только в условиях, когда есть скрытность создания этой системы обороны. И противник, зная состояние наших войск, через те же самые универсальные электронные карты, легко может решить задачу разгрома наших группировок или наоборот, нейтрализации или парализации функционирования наших спецслужб и органов внутренней безопасности. Кроме того, немножко надо поговорить об самих этих самых универсальных электронных картах. Универсальные электронные карты сами по себе это просто чип. Чип пассивный, в котором нет активных источников. Срабатывает этот чип лишь в том случае, если его облучит внешняя волна. То есть принцип работы этой карты состоит в следующем. Когда на эту карту, на этот чип, падает немодулированный СВЧ-сигнал, то отраженный сигнал от этой карты, пройдя через чип, уже идет модулированный. И в этом модулированном отраженном сигнале находится информация, которая хранится на чипе. Вот смысл в загрубленном варианте работы вот этих карт. Это означает, что дальность съема информации с этой карты зависит не от самой карты. Более того, карта никак не определяет дистанцию съема информации. Дальность съема информации определяется мощностью облучателя, коэффициентом направленного действия антенны и чувствительностью приемника, больше ничего. Британские эксперты провели в 1998-99 году серию экспериментов, когда в Британии были введены паспорта с чипами у ряда чиновников Министерства иностранных дел, то эти эксперты создали миниатюрный переносной приемопередающее устройство для считывания этой информации в габаритах, ну тогда это в габаритах было сделано дипломата, тем более делалось кустарным образом, вот, и совершенно спокойно сняли всю информацию с чипов этих чиновников, с паспортов этих чиновников, с расстояния более 100-150 метров. Используя современные, более мощные технические средства, можно сказать, что снять информацию с чипа, с электронной карты, можно будет легко с расстояния 100, 150, 200 и более километров. С самолета, спутника. А учитывая, что можно сделать, осуществить с помощью спутников так называемую пространственную триангуляционную схему идентификации местоположения, это делается сегодня в отношении мобильников, такую услугу предоставляют операторы мобильной связи, определение местоположения людей по местоположению мобильника. То же самое можно будет сделать и в отношении вот этой карты. И тогда местоположение любого человека можно будет вычислить на Земле. Это означает, что говорить о возникновении каких-то реальных оппозиционных сил, какого-то сопротивления тоталитарному режиму, который может быть установлен в России или в любой другой точке мира, в этих условиях просто бессмысленно. Определив легко местоположение, далее решается судьба этого человека либо путем его уничтожения с применением высокоточного оружия, если это особо важная фигура, так как это делают израильтяне, либо более простым способом направления туда группы захвата, его уничтожения там, или захвата его в плен с целью предания суду. Таким образом, создание вот этой системы это есть не что иное, как система тотального контроля и порабощения всего населения. Вот это надо очень хорошо и четко понимать. Какие перспективы в отношении этих электронных карт? Что будет дальше? Ну, дальше можно спрогнозировать легко. Если сегодня нам говорят, что универсальная электронная карта является надежным хранителем ко всей информации о данном человеке, хранящейся в электронных базах данных, и что бумажные носители, они мешают, что их можно потерять, их трудно восстановить и так далее, то следующим туром вам скажут: вы знаете, ваша карта является гарантированным доступом ко всей вашей информации. Вот у вас сегодня она лежит в кармане, а завтра вы ее потеряли. И что будете вы делать? Да давайте мы сделаем так, чтобы вы ее никогда не потеряли. И чем мучиться носить чип на карте, мы этот чип вам вошьем под кожу. Вам ничего это не напоминает? Да, это будет удобно. Чип у вас будет вставлен в правую руку, как это сейчас делается в ряде частных организаций Соединенных Штатов Америки, Бразилии, Англии. Вы подходите, кладете эту правую руку на считывающее устройство и либо снимаете информацию, либо получаете доступ куда-то, либо производите покупку. А если у вас нет такого чипа, вы не сможете ни купить, ни продать. Вот и подумайте, ничего вам это не напоминает. Но есть еще один важный момент. Чип – это инородное тело в организме человека. Этот чип систематически в результате облучения генерирует ответный сигнал. Вот недавно была передача по телевидению, в котором светило медицинской науки с цифрами в руках доказывали, что мобильник во много раз повышает вероятность заболевания раком при его активном использовании. И давались рекомендации, что держать надо мобильник, чтобы он не угрожал жизни человека в период разговора, на расстоянии хотя бы 5-6 сантиметров, то есть используя спикерсфон. Уже одно это действие дает значительное снижение угрозы возникновения раковых заболеваний. Что такое чип, если он будет вшит в кожу? Это точно такое же инородное тело, только тело, которое очень активно реагирует на внешние поля. Дело в том, что чип, как электронная система, она реагирует не только на тот сигнал, который его конкретно облучает, но и весь окружающий электронный фон. Он на весь окружающий электронный фон реагирует ответной волной, только в низкой интенсивности. То есть, попросту говоря, можно говорить, что у вас, если вы принимаете этот чип себе под кожу, вставляется постоянно фонящий источник электромагнитного излучения. Причем этот источник электромагнитного излучения достаточно серьезно модулирован сигналом, который делает отраженный от этого чипа сигнал широкополосным. Достаточно широкополосным, поскольку несет большую информацию. Это означает, что частотный спектр колебаний может совпасть или, скорее всего, совпадет с ритмами, характерными для функционирования живой клетки. Попросту говоря, такой чип может инспирировать заболевания, подобные тем, которые инспирируют мобильник, и даже более серьезные. И это тоже заставляет задуматься, учитывая, что кто-то сказал, что те, кто примет печать в правую руку или на лоб, тот получит язвы на коже, болезни. Ну, это речь, конечно, нельзя понимать, это буквально. Надо понимать в переносном смысле, это писалось 2000 лет тому назад. Речь идет, конечно, о серьезных заболеваниях, возможно, раковых. Об этом тоже надо думать, когда принимаете универсальную электронную карту или молча терпите ее внедрение. Спасибо за внимание.
У нашего микрофона был первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Валентинович Сивков.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей во Владивостоке и Приморском крае. С 1 октября радио «Радонеж» будет выходить на новой частоте средних волн 738 кГц с 20 до 23 часов. вниманию наших слушателей в Челябинске. С 27 сентября в городе Челябинск начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 150 храмов и монастырей со всего мира, святыни, чтимые иконы, православная литература и иконопись, встречи со священником. Православная выставка будет работать с 27 сентября по 2 октября в городе Челябинск, дворец спорта «Юность». Телефон челябинский. Код 351-215-88-77. Повторяем. Код 351-215-88-77. Уважаемые паломники, обращаем ваше внимание. С 3 сентября этого года паломническая служба «Радонеж» работает в новом офисе по адресу Всеволожский переулок, дом 2, строение 2, проезд метро Кропоткинская, далее по левой стороне улицы Причистенко, первый переулок налево. Офис «Радонеж», 307. Добро пожаловать! 7 октября в 17 часов в Российском национальном культурном центре имени Святого Василия Великого пройдет показ знаменитого документального фильма «Русская тайна». Документальная лента, ставшая лауреатом кинофорума «Золотой Витязь» в 96 году, рассказывает о трагических событиях 3-4 октября 93 года и является одним из самых глубоких и честных документов того времени. Картину представит режиссер Вячеслав Тихонов. Наш адрес: Дмитровское шоссе, дом 71, проезд от станции метро Петровско-Разумовская до остановки «Цвет медавтоматика». Телефон 8-495-785-1939. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Воздвижение Христа Господня». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут со 2 по 7 октября в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации ФС-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.